Глава 30. Джермантаун. Вторник, 30 декабря 1980 года. Джентри казалось, что он сошел с ума. Пока он бежал к общинному дому, он жалел лишь о том, что не может убедиться в этом, пока Сол без сознания. Мир для него превратился в какую-то кошмарную паранойю, где были окончательно разрушены какие-либо причинно-следственные связи. Близнец по имени Габе остановил шерифа, когда тот был в полуквартале от дома. Джентри глянул на направленный в его сторону револьвер и крикнул. «Пропусти! Марвин знает, что я должен вернуться!» «Да, но он не знает, что ты тащишь с собой какого-то дохлого ублюдка!» «Он жив и сможет помочь нам! Если он умрет, не сомневайся, тебе придется отвечать перед Марвином! А теперь дай мне пройти!» Габе медлил. «Пошёл ты к чёрту, свинья!» — произнёс он наконец и отошёл в сторону. Прежде чем добраться до дома, Джентри миновал ещё трёх караульных. Марвин расставил охрану ярдов на 100 во всех направлениях. Любая неопознанная машина в пределах квартала должна была подвергаться обстрелу, если отказывалась добровольно уехать. Зелёному фургону, набитому белыми, понадобилось всего полминуты на рассмотрение ультиматума Лероя, чтобы укатить подальше на полной скорости. Возможно, их убедила литровая бутылка с бензином, которую Лерой держал откупоренной в правой руке. Вечер же понедельника стал прелюдией к кошмару. Марвин и остальные возвращались в общинный дом проходными дворами и глухими переулками. Лерой истекал кровью из десятка мелких ранок, оставленных дробью. За исключением главаря, все находились на грани истерики после перестрелки. Марвин собирался послать Джексона или Тейлора с грузовиком обратно, чтобы забрать трупы Кальвина и Форели. Но паника, с которой те столкнулись в общинном доме, заставила их забыть об этом на много часов. Когда, наконец, перед самым рассветом грузовик всё же поехал туда, 5 трупов на месте не оказалось, а на втором и третьем этаже остались лишь запёкшиеся пятна крови. Представители власти, конечно же, отсутствовали. В общинном доме царил жуткий беспорядок. Обитатели палили без разбору в любую тень. Кто-то потушил горевшие автомобили, но весь квартал был окутан клубами дыма, словно на него опустилось облако смерти. «Он был здесь, Марвин, этот белый ублюдок с косой, проник в дом прямо как привидение и ранил Кару. А Раджи видел, как он бежал за той малюткой с камерой через дворы», — затараторил Тейлор, как только они вошли. «Где Кара?» — заорал Марвин. За все это время Джентри впервые услышал его крик. Тейлор сказал, что Кара наверху, на матрасе за занавеской, и что она действительно сильно ранена. Джентри поспешил за Марвином наверх. Большинство членов банды молча взирали на обезглавленное тело преподобного Вудза, лежавшее на бильярдном столе, а Марвин с Джексоном прямиком прошли за занавеску. Кара была без сознания. Над ней хлопотали 4 девушки-негритянки. «Похоже, дела плохи», — сказал Джексон, осмотрев Кару. Прекрасное лицо девушки изменилось почти до неузнаваемости, лоб немыслимо раздулся, глаза остекленели. «Надо ехать в больницу, пульс и давление падают». «Эй, послушайте», — попробовал возразить Лерой, демонстрируя кровавленную правую руку и ногу. «Я тоже ранен. Давай я поеду с тобой, чтобы меня вылечили и...» «Заткнись», — приказал Марвин. «Собери этих идиотов, и чтобы никто сюда не подобрался ближе, чем на полквартала, понял? Скажи Шерману и Эдуарда, чтобы отправлялись в собачий город. Пусть разыщут Мэнни. Нам нужно подкрепление, которое он обещал еще прошлой зимой, когда мы помогли ему с Пасториусом. Они нужны нам прямо сейчас. Скажи вымогателю, пусть соберет все малолитражки и вспомогательные средства, которые у него есть. Я хочу знать, где находится эта старуха». Пока Марвин отдавал распоряжение, а Джексон осторожно спускал Кару вниз, Джентри отвёл Тейлора в сторону. «Где Натали?» — требовательно спросил он. Парень покачал головой, а потом резко выдохнул, когда шериф сжал его бицепс. «Чёрт, хватит! За ней гонится вонючий ублюдок! Раджи видел, как они бежали через двор, а потом скрылись между старыми домами. Темно было, ничего не видно. Мы бросились за ними... но они оба как в воду канули, честно». «Когда это произошло?» Джентри ещё крепче сжал руку парня. «Чёрт, больно же! 20 минут назад, может, 25». Джентри быстро спустился и успел перехватить Марвина. «Мне нужен мой Ругер», — сходу заявил он. Главарь банды посмотрел на него ледяными, посветлевшими глазами. «Этот сукин сын с косой гонится за Натали, и я иду туда. Отдай мне револьвер!» Он протянул руку. Лерой тут же поднял свой обрез и направил его на шерифа, ожидая приказа главаря. Марвин спокойно вытащил тяжелый Ругер из кармана и отдал Джентри. «Убей его, приятель!» «Постараюсь!» Джентри поднялся на второй этаж, вытащил дополнительную коробку патронов и перезарядил оружие. Гладкие тяжелые пули легко проскальзывали от прикосновения его пальцев. Он заметил, что рука у него дрожит. Наклонившись вперед, он несколько раз глубоко вздохнул, пока дрожь не утихла, после чего спустился за фонариком и вышел из общинного дома в сгущавшиеся сумерки.